Вы смотрите и слушаете радио «Свобода». «Свобода» в клубах на фестивале Art Dog Fest 2014. Ну, понятно, что мы не в клубах. Мы действительно на фестивале, на лучшем фестивале документального кино на российском, одном из лучших на постсоветском и европейском пространстве, под слоганом «Русская зима пришла». Вот теперь в «Горизонте» проходит этот фестиваль. «Горизонт» — это кинотеатр, где проходят конкурсные и внеконкурсные просмотры. А то, что «Русская зима пришла», это, конечно, ироническая реплика на «Русскую весну». И менялся не только контекст фестиваля, менялся контекст времени. А его руководителю фестиваля Виталию Манскому пришлось искать деньги, то есть заниматься краудфандингом, потому что министр культуры отказал в проведении фестиваля из-за политических воззрений Виталия Манского, а в частности из-за того, что он довольно отчетливо выразил свою позицию по поводу Украины, Крыма и поведения России на международной площадке. За нашим столом режиссер Мария Кравченко, автор фильма «На краю страха», «На пороге страха», который посвящен памяти Герца Франка. Энтони Батс, Великобритания, Москва, автор фильма о Донецкой Народной Республике под названием «Удивительная история о самодельной стране». Юрий Королев, Белоруссия, режиссер, продюсер, оператор, руководитель одного из фестивалей тоже замечательных телевизионных в Белоруссии, который снял фильм «Проигранная история» или «Возвращение в Бишосверду», я правильно говорю, да? И Мария Новикова, которая сняла фильм под названием «Письма к себе» о военном фотографе Олеге Климове. Я хочу вас спросить, каким для вас был этот год? Вот смотрите, он сейчас, вот когда мы смотрим на контекст фестиваля, это, во-первых, годовщина протестного движения декабрьского. Это 25 лет бархатных революций в Европе. То есть фестиваль начался с показа фильма под названием «Чехословакия. Год испытаний», снятого в 69-м году. Ну, то есть фрагменты из него были показаны. Это такая советская агитка. И мне очень понравилась реакция зала. Люди как-то, во-первых, живо реагировали на все эпизоды активности граждан по отношению к полиции. То есть было понятно, что вот за этой реакцией стоит, ну, просто живая жизнь. То есть, ну, московский зал, он понимает, о чем идет речь. Когда чехи в 68-м году там выходят подраться или там как-то выразить свое отношение к советским войскам и к вообще тому, что там происходило. При этом идет фантастический закадровый советский пропагандистский текст, и люди просто, ну, дико смеются, да, при этом, когда пытаются, значит, советская пропаганда объяснить поведение чехов и словаков там каким-то своим образом. То есть это тема протестного движения. Это тема, еще раз, 25 лет распада советского блока. Это тема вообще постсоветского мира. Не только республик бывших, которые входили в состав Советского Союза, но и тема Латвии, с которой косвенно связан ваш фильм. Тема Украины, с которой связан фильм «Энтони». Тема службы от холодной войны, которая продолжается. Ну, там тема, одна из тем вашего фильма, насколько я понимаю, это все-таки служба советского мальчика в Германии. Или тема человека на войне, как вот Маша, ваша тема, которая просто в этом году опять становится центральной. Вот какой был ваш год в этом смысле? Потому что я вот, например, в растерянности, если мне пришлось выбрать из всего того, что описано. Кто первый может сказать, Энтони, может быть, вы?
Вот этот год, конечно, был. Вот Россия потеряла влияние на Украину.
Год Украины, все-таки, да, вы думаете?
Ужасный результат для России, потому что братские народы были разведены из-за дурацких причин. Угу. Это очень печально.
Ну и для Украины, в общем, это уже год трагический. Да. Для России печально, а для Украины,
ну, конечно, безусловно.
Да. Спасибо, Энтони. Маш, ваш год какой?
Я как-то особенно остро в этот год почувствовала, что очень много всего в жизни повторяется, в истории человеческой. Повторяется с каким-то удивительным эхом, довольно страшным. И как будто вот ничему не учимся. То, что происходит в России, то, что происходит в Украине, то, что происходит в Израиле.
И то, что происходит в Чечне.
И то, что происходит сейчас в Чечне, и кажется, что ты жил с каким-то ощущением изначально, то есть там даже 2 года назад, что какие-то вещи просто невозможны в пределах того общества и того исторического периода, в котором мы живем, а оказывается, все это становится страшно. Вот мы сейчас вспоминали вот эту церемонию открытия, на которых мы смотрели на этих людей, снятых на пленку, и смеялись, и на самом деле там увидели себя.
Да, сам, конечно, я это говорю, очень, что поэтому так и живая
это такое
реакция,
возвращение.
Это возвращение и Советский Союз.
А можно объединить вот все эти вот год паранойи? Потому что коренная причина, многие, я так считаю, это просто паранойя людей в Украине, в России о том, что творится сейчас. Вообще-то потеря доверия между альянсом и когда общество потеряется доверию друг другу, уже социальный контракт разрушен, и получается, что люди ищут других гарантов для своих безопасностей. А вот обычно это кончается с войной или хуже.
Спасибо, Энтони. Юрий, ваш год, как бы вы сказали?
Для меня год просто прекрасный, честно скажу, замечательный. Вот. Потому что после пяти лет работы над одним фильмом, где мы 2 года снимали, а 3 года я ищу деньги на это кино. И когда я 3 года объясняю людям, что это кино о холодной войне, которая якобы кончилась, это вечная тема, вечная, ноль внимания.
И вдруг.
Такое внимание на нашем фестивале на Листопаде. Потом дальше вот «Радио Свобода» привлекает внимание к этой картине. Может, это очень кощунственно, потому что если бы не было Украины, может быть, и не было бы такого внимания дальше. Но я уверен, что если дальше вот пойдет все так, как кончается, то это будет здорово.
А у вас там каким-то специальным образом есть финал, да, у фильма?
Да,
я
финал есть современный.
Я предупреждаю, что я почти ничего не видела.
Финал
еще.
Есть современный.
Проблема нашей программы в том, что мы записываем ее в начале фестиваля, а выйдет она в конце фестиваля «Ардукфест», так что мы даже не сможем сказать, кто вообще в конкурсе-то победит. Маша, ваш год, Марина Новикова.
Для меня год начался очень так красиво, прекрасно. В феврале я была на Майдане, и мне казалось, что это такое начало чего-то хорошего для моей страны, для России. И потом вдруг все что началось, вот Крым, это война, это, конечно, ужасно. И самое ужасное, что самое прекрасное, что у меня родился прекрасный внук в мае, и я-то думала, что хватит мне снимать кино про войну.
Угу. Пора уже,
все мои фильмы про войну. Да, прекрасно там себя чувствую бабушкой, но оказалось, что война есть и продолжается, не собирается заканчиваться. И вот эти все истории, которые в этом моем фильме, там, 95-й год, например, матери, которые спасают своих сыновей в Чечне, 20 лет назад ровно, а сейчас абсолютно все то же самое. Это кошмар.
Маш, спасибо. Я хочу, собственно, начать такой предметный разговор с фильма Марии Кравченко «На краю страха», или как правильно?
«На пороге».
«На пороге», да, потому что он переводится «На пороге». История, можно я скажу? Дело в том, что Маша, она родом из Чечни, вообще говоря. И я помню первый фильм, который назывался
«Собиратели теней».
Это была биографическая лента, когда человек просто поехал со съемочной группой и восстановил путь отъезда русской семьи из Грозного, если я правильно помню.
Самое начало 90-х, наверное, да?
И сейчас эта рифма опять повторяется. На днях мы получили подтверждение того, что в Чечне вообще ничто не спокойно. И фильм Марии Кравченко – это еще и фильм великого герца Франка, который сделан на вообще удивительную тему, на очень жесткую и странную, и острую.
Неоднозначную.
И неоднозначную,
да.
И для израильского общества очень болезненную. Ну, русские, может быть, эту историю знают меньше. Но это история о любви убийцы премьер-министра Израиля Ицхака Рабина, то есть одного из национальных героев и символов мирного процесса 90-х годов, о его убийце Игале Амире, который находится в пожизненном заключении, я правильно понимаю, и любви, и даже браке с женщиной, которая иммигрантка из России, Лариса Трембовлер, женщина, которая находилась на момент начала этих отношений в браке, многодетная мать, более того, с развитием этих отношений у них рождается ребенок, и это вообще история страшно неоднозначная для Израиля, да и для зрителя тоже непростая. Я прошу студию показать нам трейлер этого фильма.
אני מאמין שיש סיכוי לשלום, סיכוי גדול.
Надо ли было вторгаться в документальные камеры вот в эту сложную жизнь? Но отказаться от этого значит сказать, что я больше не живу.
Герц Франк, первый режиссер этого фильма, собственно, один из главных героев этого кино. Я вот думала, в каком смысле фильм «Открытие» может быть метафорой всего фестиваля, и полагаю, что это правильный выбор, не только из-за того, что это трибьют Герцу, который, ну, один из символов, не знаю, там, чести, достоинства, всего лучшего, что есть в российском, постсоветском, европейском кинематографе, но и потому, что это один из главнейших геополитических конфликтов 20-го и теперь уже 21-го века. Это вопросы терроризма, это вопросы взаимной ненависти, вопросы спорных территорий, вопросы существования двух народов на маленькой территории, вопросы передела мира и, наконец, вопросы того, что нам делать с потерей доверия. Вот Энтони сказал, что год потери доверия. Как я понимаю, смысл этого фильма, Маша, вы меня можете поправить, но, возможно, у режиссеров другой смысл, только выйти за пределы привычного понимания. Потому что вот та картина, которая получилось в результате этой любовной истории, этого брака, она полностью переворачивает наше представление о том, как должен или там как может вести себя гражданин, человек и так далее. В силу какого-то, не знаю, очень русского классического сострадания, значит, героиня этой картины отправляется в тюрьму к человеку, который вообще-то убийца, которого считают все, ну, чудовищем, таким настоящим чудовищем. Объясняется, что он убил по политическим соображениям. У него там были свои сложные
представления
о прекрасном. Да, как человека, который борется за территорию.
С другой стороны, если мы возвратимся на библейские такие вот принципы, то это совсем не удивительно, то, что она сделала. Это, я считаю, так сказать, вот в духе христианства, в духе иудаизма как раз Герц знал, что говорить и о чем делать кино. Я хотел сказать, что здесь вот два парадокса. И один из парадоксов, как мне кажется, возвращение самого Герца к зрителю. Потому что мы очень давно не видели его картины. И, по сути дела, молодежь, которая вступает в кино, она, ну, по книгам, по хронике самого Герца как бы не знает. И это яркий такой пример этого человека. Во-первых, мы видим его живого, и то, как он делал, и как он делал последнее свое кино.
Маша, а что за идея была у Герца Франка? Вы же много разговаривали, наверное. Вот почему он взялся за такую, ну, мягко скажем, неоднозначную тему? Это естественное продолжение вообще его интереса к сложным сюжетам?
По сути, это была все-таки тема Герца. Такого пограничного состояния внутреннего человека и душевного. Вообще тема границы, грани, преступления этой грани. И вот это то, о чем он всегда говорил. Ведь там есть и любовь, и смерть, и там есть и рождение, там есть как бы все.
И убийство, да, и
это была
цена.
Абсолютно его тема, когда он мне об этом рассказал вот в 2010 году. Что у него есть такая вот идея, что живет такая женщина, и у нее очень интересная судьба. И она очень интересный человек, говорит, вот хочешь познакомлю. И так мы познакомились с Ларисой и продолжили вот как-то дальше работу над фильмом. Но это было настолько, это 4 года работы, и до этого он уже начал ее снимать. А вот плот над фильмом мы начали работать с 2010 года. И 4 года работы, там сложно, значит, сказать, где был какой период, где он начинался, где заканчивался, где было знакомство, потому что длительные съемки, были большие интервалы, перерывы, очень много разговоров. Конечно, было понятно, что Герцу это интересная история по разным причинам. Помню, когда мы сидели, мы очень много разговаривали, писали все на камеру, все беседы, все, что осталось за кадром, много. И он сказал о том, что прежде всего для меня это фильм о загадочной женской душе. Что происходит? Вообще о загадочной душе человека. Да, ну вот кто мы, на что мы способны, кем мы могли бы быть в этой жизни. И, в принципе, вот от этой локальной истории, уже отталкиваясь, перед нами разворачивались совершенно удивительные какие-то слои жизни и внутренней стороны, и внешней, и просто как-то устроилось уже. Ну, все было, начиналось от истории человека.
Может, спасибо. Давайте мы сейчас, поскольку Энтони нужно скоро уходить, посмотрим его трейлер и тоже его быстро обсудим. Я прошу студию нам показать короткий фрагмент или нарезку из фильма «Удивительная история самодельной страны. Донецкая Народная Республика». Энтони Бакс.
Самодельная.
Скоро. Скоро будет. Как врагов всех победим, так и приедем.
Ты ж лети в мою сторонку, скажи любушке моей, и скажи, она свободна, я женился на другой. Калена стрела венчалась, она средь битвы роковой. Вижу, смерть моя приходит, черный ворон весь я твой.
Энтони снимал 3 недели.
Шесть недель
в Донецкой Народной Республике. Да. Расскажите, кто эти люди, что это за герои? Это, в общем, конечно, производит совершенно головокружительное впечатление, эти персонажи. Прежде всего, вопрос, как они позволили вам так близко к себе подобраться и показать их с таких сторон, с которых люди обычно предпочли бы скрывать.
Ну да. Были те, которые сказали, что нет, мы не хотим. Были те, которые даже хотели меня бросать в подвал.
Подвал даже хотели?
Ну да, но...
Дело происходит в апреле-мае, я правильно понимаю? Да. Когда происходят захваты у областных администраций?
Недели после захвата.
Так.
И я снимал там где-то 6 недель. Ну, я считаю, что это типичные люди. Много было безработников, много были нищие. Не было, вот, поскольку я видел интеллигенции, ну, там были несколько, но в основном масса народа, которые вот участвовали, это
простые люди, да?
Ну, простые люди, но там много бандитов было. Вот.
О, даже так.
Да, тогда было впечатление, что это типа бандитский переворот. Но это не полная история. Я хочу подчеркнуть, что там были вот действительно много людей, просто надоели коррупции в Украине и видел спасатель в России. Хотели вот крымский вариант повториться в Донецке. Был, потому что был, конечно, хороший прецедент уже в Крыму. Российское телевидение играло очень большой роль, что он все время повторил события в Майдане и сделал как ужасную фашистскую угрозу. И много людей просто сказали, что нам хватит вот с коррупцией, вот с фашистов в Киеве. Давайте вот мы быстренько захватим ОГА, а наш дядя Путин привозит вот свою защиту, и все у нас будет ништяк. Конечно, милиции ничего не сделали, они сидели в попе, потому что, наверное, были вот люди в масках, они потом прибыли с милицейским формой и сказали, что вы вчера меня не узнали, я сейчас в форме. Им тоже вот надоели, потому что они были в Майдане, были как те молодцы, которые покинули него новое правительство, прибыли, с которыми были раньше их враги, и, конечно, все эти пророссийских людей сказали, что Беркут с нами, Беркут хороший, а в Киеве наоборот, что милиции, конечно, они думали, что давайте мы ждем, когда мы будем в России, получим зарплату 10 раз больше, чем сейчас. Ну, так очень много было вот факторов.
Слушайте, а кто вот этот парень, который на экране мы видели, его кличка Ленин? Почему Ленин. Его зовут Ленин? Он главный революционер в этом,
нет,
в этом деле?
Нет, у всех была кличка. Он просто очень любил Ленин. И его мама сказала, что он немножко лис здесь, как и я. Похож немножко. Видимо, вот давайте вот мы начнем сделать революцию. Кто имеет крутое название, кличку? Ленин — это один из самых крутых, он был один из первых, что побудил вот хорошую кличку взять.
Вот все-таки почему они вас к себе как-то приблизили? Потому что я скорее понимаю тех людей, которые бы вас в подвал хотели посадить. Извините, конечно, мою грубую шутку. Я бы
все-таки из Европы, да, из Западной Европы.
Да, да. Тем более я не был там одна, я был вот с девушкой из Киева.
Тем более, и мы знаем массу таких историй, когда ехали журналисты или режиссеры, и их действительно сажали в подвал там на какое-то время.
Да, потому что был вот Славянске, мы были очень боялись там попасть, потому что тогда было вот настолько паранойя, что не все в масках, а мы снимали без масков. Что вот у нас был, вот получается, компромат ужасный большой, что они криминальные дела. И мы очень боялись, что если будет проблема, они заберут наш материал или хуже. Почему приняли? Потому что, наверное, это мы были экзотика. Я сказал, что я хотел снимать, как рождается страна. Это было искреннее желание. Они гордились в том, что они занимались. Даже парламент, сделанный из народных депутатов в 11 этаже в Донецком ОГА, они приняли решение единогласно, что пустят меня снимать. Я был единственным документалистом почему-то. И, не знаю, люди думали, что я буду правду сказать.
Ну, наверное, так и есть. Да, вот то, что мы видим на экране, это же нельзя сказать, что это неправда. Это чистый документ. А то, что эти люди, ну, вот такие, какие они есть, ну, вот да, вот теперь мы увидели, какими являются эти народные революционеры. Слушайте, а с ними как-то сейчас какая-то связь есть? Что они сейчас делают? Что с ними случилось? Вы что-нибудь знаете про это? Или уже трудно оттуда что-то получить?
Была вот большая борьба за властью, потому что там много группировок было.
И мне хочется назвать их бандитскими. Извините, если это слишком грубо.
Много были бандиты. Потому что, как известно, Донецк — это криминальный район. И все власти, и милиции, все друг друга работают. И сейчас уже переворот. И надо быть в хорошей позиции. Что бандитизм был вот довольно большой элемент. Тоже были вот много идеалистических людей, тоже были те, которые искренне хотели к лучшему, что было вот много фактов.
А ты узнал вообще, кто сбил Боинг?
Я не знаю.
Пытался узнать или нет?
Нет, потому что я уехал уже 2-3 недели до этого.
Мария, ваша очередь рассказывать о своем фильме. Это к вопросу о том, что война опять возвращается, да?
Ну да, то есть мой фильм, он как бы о воинах, которые были после развала Советского Союза. И вот фотограф Олег Климов, он снимал практически все войны, которые были в то время. Фотографировал все войны. Это там, не знаю, Карабах, Абхазия, это Таджикистан. Нет, не Таджикистан. Ну, Чечня, естественно, Первая, Вторая война. И мы нашли такие три у нас сюжета, как раз уже непризнанные республики, все три. То есть Абхазия, Карабах и Чечня, она начиная в составе России, но как бы не состоявшаяся республика, да. И мы по одной фотографии взяли такой как бы более типичный для каждой из этой республик и вернулись сюда, чтобы искать вот этого главного персонажа каждой фотографии. То есть там вот женщина в Абхазии, которая с Калашниковым, которая, он знал, что она беженка, но мы не знали, кто и что. Нашли ее с большим трудом, но, с другой стороны, Карабах, Армения, это все-таки маленькая страна, там найти легко. В Абхазии вообще очень легко найти. Там есть такое замечательное место, которое называется Брехаловка в Сухуми. Туда приходишь, там все ветераны собираются, просто показываешь им фотографии, они быстро находят друг друга. Они как-то вообще чтят своих там ветеранов и так далее. Вот. А вот чеченский у нас был русский парень, пленный, которого снимали в 95-м году, в феврале месяце, когда чеченцы разрешили матерям приехать и забрать своих сыновей. И это было, конечно, иголка в стоге сена, потому что это все найти было совершенно невозможно. Вот. Но вот, тем не менее, как ни странно, мы его нашли. Ну, с Чечней была такая история. В принципе, я до этого много снимала в Чечне, и меня как бы мои русские друзья очень упрекали за то, что я вот снимаю со стороны как бы чеченцев. И сказали, а вот ты там не снимаешь про русских солдат. И поэтому я выбрала специальную фотографию именно пленного русского солдата. Думаю, я это как бы такой... как бы, может быть, хорошую для России сторону покажу, что вот. Но оказалась еще ужаснее история, еще более страшная история. Ну, потому что вот этих военных, которые попали в плен, их российское командование сами же бомбили, пытаясь уничтожить там в плену. Их
чтобы
не хотели.
Не доказывали.
Ну, якобы они знали там военную тайну, пока они там несколько... Во-первых, сначала их бросили в горах. Потом их бомбили, чтобы они, когда уже в плен попали, чтобы они там какую-то военную тайну не рассказали. Потом не собирались их искать и забирать, то есть там сами матери приехали, их забрали. И когда их уже забрали, обменяли там на чеченцев в пленных, то их хотели еще и привлечь к уголовной ответственности за то, что они оставили там полк, оставили оружие и так далее. То есть все они выжили благодаря одному человеку, это их комбат, которого мы тоже нашли, и он рассказывал историю, а потом уже о нем рассказывали историю. То есть получилась история такая, что он служил в Чечне, в Афгане до этого, и когда в плену стали спрашивать, значит, кто такое у вас там прошлое, он сказал, я в Афгане служил, а там были чеченцы, которые тоже служили в Афгане, и они ему сказали, что своего афганского брата мы, значит, не расстреляем, и таким образом он их спас. Как ни странно, я слышу такие же истории, вот мой бывший друг Юра Юрченко, который поэт и попал в плен, он только что вот читал у него такую же историю сейчас в Украине, что афганец русский, афганец украинский погибают одновременно.
А там Юрченко лежат... на стороне ДНР?
Да,
я правильно понимаю?
Да, сознательно. Вот, то есть, а теперь уже вообще интересная история, потому что уже и чеченцы сражаются, например, да, на стороне, некоторые на стороне ДНР, некоторые на стороне Украины, да. И что я вижу из этих интервью, им все равно, на самом деле, на чьей стороне, они, по-моему, привыкли воевать и убивать. Как мы, ну, в интервью вот недавно я читала, что мы дети войны, и нас научили убивать, и вот мы, значит, едем и воюем, это наша работа. Вот, то есть вот, ну и, короче говоря, мой фильм был немножко о том, тоже о том, что происходит с нами, с людьми, которые приезжают на войну в качестве корреспондентов, режиссеров, фотографов, то мы тоже становимся жертвами войны, депрессии, так происходит, всякие страшные. Вот мой Олег Климов, значит, он после всего этого, конечно... Уже пройдя 20 лет прошло, с тех пор он как бы пытался лечить себя, ушел от темы войны, потому что многие фотографы продолжают на войны ездить постоянно. Он стал снимать воду. Но, к сожалению, хотя ему уже, в общем-то, 50 лет тоже можно было восстановиться, но случилось вот это, вот Крым, он поехал в Крым. И как раз он снимал захват военных украинских частей. Да, и как раз Мамчур, да, когда там был там эту часть, когда брали. И у него опять такая новая депрессия сейчас наступила.
Ну, можно,
да,
можно добавить? Потому что когда я... Ну, мой фильм про ДНР, например, я думаю, что это проблема любой журналист, который хочет сказать не совсем по ориентации своего руководителя.
Руководителя.
Да? Ну, дело в том, что мой фильм, да, вот, это показывает все, что так и есть. Но для этого люди в России не будут видеть этот фильм, потому что это не
нет, тот фильм, который государственное российское телевидение можно вот позволить себе показать. Но будет показать, наверное, украинцы. Конечно, украинцы будут смотреть этот фильм, а будут ненавидеть ополченцев чем больше. Потому что они будут видеть в этом фильме не те положительные черты характера, а отрицательные. И таким образом моя работа будет сделать мир хуже, а не лучше. Да. Хуже, это потому ужасно. Что так, это добавит...
Ненависти добавит.
Да, потому что они будут взяты не из контекста. Мозг будет работать, что все, что положительное, они как будто нет, а осталось вот топографии, фильмы, что они все уроды. Они будут, что я снимаю фильм, чтобы добавить топливо в огне, не, но это так получается. Я была вот короткая версия фильма, которая была в Vice News. И я вижу комментарии, а там вот, ну, там сколько ДНР, пусть они вот вечно...
Типа, что вы агент Госдепа, да, или мирового капитала, да, и вынужден, да, и показывает этих людей плохо.
Да, ну, и тоже украинцы будут говорить, что мы будем вот бороться даже сильнее против ДНРовцев. А что я снимал, чтобы вот будет, люди понимают друг друга?
Да.
Оказывается, что они возьмут не в контексте, а почему это так? Потому что люди уже, я сказал раньше, что это год потери доверия. Да. Уже потери доверия, в чем они смотрят, в чем они доверяют, откуда они взяты источник информации. Русские люди, большинство, не будут смотреть Vice News. Хотя Vice News это как единственное место, где можно видеть
реальные кадры.
Да. И это очень печально, потому что журналист, конечно, хочет сделать мир лучше.
Ну, это бесполезно, конечно. Вот смотрите, мы вчера видели вот эти первые кадры про Чехословакию, 68-й год, вот войск. Я те же самые кадры видела в Чехословакии, в документальных фильмах, но без комментария российского. Конечно. И смотрится совершенно по-другому. Ты видишь, что действительно это люди, чехи, фраги, вышли против этих танков. А вчера мы это увидели с советским комментарием, которого я не слышала, наверное, уже там много-много лет. И это какой-то кошмар. Люди поэтому смеялись, на самом деле, из-за этого комментария, да? Из-за того, что это так похоже на все то, что сейчас по российскому телевидению. То есть показывают тебе кадры, и при этом идет голос за кадром. Это вообще то, что сейчас документалисты не должны уже больше никогда делать голос за кадром. Потому что это вранье.
Я не сказал, что это как обезьяны. Да? Обезьяна очень любит банан. Всю жизнь вот, любит этот банан. А потом вдруг он тронут этот банан, клопнут или электрический шок. Это банан, это опасно. Ну, это такой вкусный. Давай. Уже вот он, обезьяна, может смотреть этот банан без паранойи. И так, к сожалению, я считаю, что российское телевидение виноват в этой войне в Чечне, в Украине. Потому что это так воспитывал людей так и реагировать. Это ужасная вещь, что это делали. Ужасная. Как, потому что много людей погиб из-за слов Киселева. Этот человек, он виноват. Потому что если не было его, не было вот, это как химическая реакция.
Да.
Если я могу вот кипит, ну нормально. А если я слишком киплю...
Все взрывается. Нет, конечно, это война. Это в смысле...
Мне кажется, тут есть еще одна такая аналогия вот сегодняшнего дня. Так. Знаете, вот государство не дает Манскому денег, да?
Так.
И я вот даже в Беларуси слышу, очень многие говорят, а что он хотел, Манский, типа, он долбает государство, и государство ему даст деньги, чтобы он долбал на эти деньги государство? Что неправильно. В этом полнейшая ошибка. Если бы государство чувствовало себя уверенно и нормально и дало деньги Виталию вот на этот фестиваль, оно бы только выиграло. Да? Только выиграло из-за этого. Поэтому это вот то, о чем говорил Энтони, что как бы смотрят с других позиций, вырывается там контекст и все остальное. Точно так же и здесь.
Давайте мы все-таки посмотрим трейлер Марии Новиковой фильма о
Об Олеге Климове.
Об Олеге Климове, mm-hmm. чтобы увидеть, по крайней мере, в этом трейлере видна одна из вещей, которую мы сейчас обсуждали, это рефлексия самого человека, его понимание, что он травмирован, и вот это разочарование профессии, о котором Энтони только что говорил, когда документалист или фотограф, или особенно человек, который работает в такой зоне военных действий, который становится все больше политизированной, страшно разочаровывается в том, что произошло.
Репортерами я решил стать, конечно, в Армении во время землетрясения, когда этот ужас весь увидел. И 88-й год Армения, вывод войск из Афганистана. 89-й год Фергана, киргизские события. В 1999-2000 году. Последняя война это была Афганистан.
Отлично.
В 1992 году я снимал здесь войну. Это известная фотография. И ее называют как Мадонна с Калашниковым.
Она... Фотографу вообще такая как задача. Они хотят найти образ. Образ войны, например. Да? И спустя какое-то время я понял, что этот образ ничего не значит. Спустя, к сожалению, только 20 лет. И мне показалось, что это очень важно найти как бы этих людей и рассказать их историю. Если ты считаешь, что главная задача фотографии – это гуманизм, то это миф. Фотография является методом исследования просто. Это как письма, которые ты пишешь самому себе. Иногда эти письма показываешь людям.
Мне кажется, очень важное замечание, что фотография не служит гуманизму. Это к вопросу о том, что мы только что проговорили, что фотография, как кино, это метод исследования всего-навсего. Вот,
нет, уже что... с возрастом это приходит. Видите, вот Антоний молодой все-таки человек, он, видимо, еще ехал с чувством, что он кому-то что-то докажет, да, и он уже сейчас понял, что это бесполезно. А Олег 50 лет, и вот такой результат, что, конечно, он хотел что-то доказать в молодости, сейчас он понял уже, что это.
Маш, что вы про это думаете?
Ой, это очень тяжелая тема, в смысле попыток изменить мир.
Гуманизм служит документальное кино, или это просто инструмент исследования? Вот, возвращаясь к словам Герца, да, о том, что он не мог иначе, что он сомневается, нужно ли ему было вторгаться в эту сложную историю отношений осужденного за убийство Ицхака Рабина и женщины, которая его полюбила. Он говорит, ну я иначе не могу. Ну, я не знаю, как это можно описать? Как для себя это вы описываете, вашу профессию? Совсем вот просто. Ради гуманизма или ради чего? Ради информации, ради правды?
Думаю, что и то, и другое. Mm-hmm. И попыток осмысления мира, попыток... Просто как-то не хочется говорить какими-то избитыми фразами, да, и какими-то, может быть, слишком насыщенными. Лиричными, но и то, и другое, безусловно. И попытки изменить и себя в чем-то. И если без этого, то зачем? Только быть художником, который пытается себя понять, или не знаю. Угу. Да зачем?
А вот смотрите, как вы изменились между вашим первым фильмом и вторым, я имею в виду фильм автобиографический, связанный с исходом из Чечни, и с фильма, в котором вы занимались судьбами совсем других людей. Это были какие-то проекции? Понятно, в этом фильме еще понятно, что Герт, вы там страшно привязаны, и что вы буквально делаете его третьим героем фильма, на что он, видимо, сам совершенно не претендовал, когда он снимал много лет последовательно эту...
Я думаю, что он это понял, когда была последняя съемка Герца в больнице. Угу. Когда я зашла с камеры, он понял... Он как бы все понял. И тогда произошла вот эта наша такая ссора относительно продолжения фильма, когда он отказывается от съемок и говорит, что я в это ходить не буду. Это был его предел перед пределом жизни своей. Это был предел его профессии. Вот это был его как будто порог такой. И я зашла, он посмотрел на меня, он уже сидел в кресле, он почти не ходил. И он сказал, смотри, говорит, к этой истории никто не хочет прикасаться к этой истории. Никто не хочет с нами говорить, нам не дают денег. этих людей ненавидят.
Полстраны, если не больше, да?
Да. Mm-hmm. И, в общем, вот, а может быть, и не нужно в это лезть, а может быть, и не получится ничего. И вот это сомнение, которое всегда было рядом с нами, когда мы делали это кино, я думаю, что это сомнение всегда есть с автором. Всегда, за что бы ты ни брался, даже за лирическую комедию, я не знаю, всегда без сомнения, это как бы, ну зачем тогда, да? Если ты знаешь, чем ты закончишь, то начинать не надо, да? Mm-hmm. Поэтому это сомнение было. И потом ему звонит Лариса. Это было тоже в фильме. И он принимает решение. Это вот очень-очень сложное для него. И он понимает, что мне с этим решением тоже жить, потому что сказал, что я эту картину все равно сделаю. И, может быть, ему это нужно было очень слышать, чтобы он понимал, он очень хотел, чтобы этот фильм случился. Mm-hmm. И иногда мы до конца даже не верили, что он произойдет, и ему было важно услышать, что я решила ее как бы закончить, что я буду продолжать съемки, что я буду продолжать наблюдать. Mm-hmm. И это очень тоже повлияло и на мое ощущение продолжения фильма, то, что я должна это сделать. И, конечно, на его, то есть ему было как бы, как-то он успокоился, ему стало спокойнее. Вот он выговорился, произошла между нами эта беседа. А насчет фильмов, первый фильм был «Собиратели теней», здесь вот авторских.
Да.
А еще был фильм «Части тела», тоже связанный с Чечней, так получилось, про футбольную чеченскую команду, про этих ребят, которые пострадали от войны. Наверное, в чем-то эта картина, вот «На пороге страха», это продолжение. Если вот каждый художник, анализируя свое творчество, ну, даже если это, там, не знаю, живописец, скульптор, режиссер, неважно кто, это вот как человек. Ты же понимаешь, ты же возвращаешься в прошлое. И ты понимаешь, оглядываясь в прошлое, зачем-то нужен был тот или иной период. Как будто если нарастает, происходит картина. Так и, мне кажется, в каждом фильме. То есть мы снимаем с чего-то, начиная, и это как бы нарастает, прорастает своими историями и выходит в истории следующее. Это целый период жизни, то есть как жизнь, которая накапливается. Так эта картина. Там есть отголоски, там есть какие-то отражения из жизни и творчества Герца. И моей жизни, и то, что я пытаюсь пыталась рассказать в других фильмах. И как-то это все объединилось, срослось, получилась вот такая картина. Я думаю, что это как бы просто период, жизни.
Спасибо. Я к Кюрю хочу обратиться, как вот давайте ваш фильм последним обсудим в нашей программе. Маша говорит, возвращение в прошлое. Зачем вам нужно было возвращаться в это советское прошлое?
И мы
еще раз вот к этой рамке разговора, к контексту фестиваля о том, что бывшие страны, бывшие страны и Советского блока, и Восточной Европы, и бывшего Варшавского блока, и 25 лет его распада, 25 лет бархатных революций, и вдруг, ну или не вдруг, как вы сказали, ваша картина появляется. Поподробнее расскажите о ней.
Хорошо. Понимаете, какая вещь? Значит, это очень часто в кино, кстати, случается. Режиссер начинает одну картину, а заканчивает совершенно другую, даже близко не лежащую к тому, с чего он начинал. Вот со мной просто тут тоже действительно такая авторская, не в смысле, что это режиссер вложил что-то. Это чисто биографическая вещь, вот это кино. Обо мне рассказ.
Вы служили в Германии?
Я служил в Германии, меня забрали со второго курса института киноинженеров. Я жутко хотел попасть в ВГИК, туда нельзя было. Тогда Никита Сергеевич мощно экспериментировал вообще с образованием. С учебой в школе мы первые 11 заканчивали. Mm-hmm. Нужны были стажи. В ВГИК нужен был стаж. Трехгодичная армия. С 19 лет начиналось. 3 года мы служили. Значит, вот я пошел в ЛИКИ, в киноинженеров. Потому что в ВГИК не мог поступать. А меня со второго курса, нас всех со второго курса, ребят всех забрали в армию. Для меня это была, честно говоря, катастрофа такая жизненная. Ну, там, любимая девушка уже была в Ленинграде, там, это...
Я хорошо учился. Такая учеба.
Да, хорошо учился.
Артистическая.
Да. И вот мы оказались в Германии. И оказались в маленьком таком городишке, который... ракетчики. Я оказался в ракетных войсках.
Это какой год?
63-й год. Угу. Мы были самые первые ракетчики, которые вот были в этом Бишофсверде, в этом маленьком саксонском городишке в ГДР. И, в общем-то, 3 года так они начинались очень тяжело, но очень быстро пролетели. 3 года за забором. Не просто нас увольнение было там какое-то или еще что-то. Ничего. Мы секретные войска. Мы носили эмблемы танкистов. по праздникам из ворот нашей части выезжал танк, значит, и который катал по городку там немецких детишек. И вообще немцы ржали над этим, извините за грубое слово, потому что они прекрасно знали, кто там находился, что там такое. По ночам мы знали только гарнизон, малюпасенький гарнизон, 500 метров в одну по ширине. Вот на этом квадрате нам суждено было провести 3 года службы. Ну, полигон еще был, как праздник, в лес, значит, уезжая. Когда я демобилизовался, да, то как бы пошел обратно институт. Правда, мы вынуждены были, не было уже Хрущева, не было эксперимента. Мы начали учиться с первого курса все заново. Это другая, как говорится, отдельная история. И прошло лет 20, наверное, я в Минске уже будучи, получаю «Огонек». Нам вообще нам. Да, журнал «Огонек». Тогда это по подписке же очень было сложно. А у нас было такое указание, мы давали расписку, не разглашать тайну, где мы были, что мы делали, какие части. Все, и вдруг я открываю «Огонек», и, честно говоря, чуть в обморок не упал. Моя бешенсверда вот здесь, значит, про которую я помалкивал столько лет. И из нее выходит, оказывается, ракетная часть. Но это уже через 20 лет другая. Оказывается, вот больше 20 лет ракетчики заходили в этот гарнизон, если, так сказать, постоянно там находились. И не просто выходит, а, знаете, это такое, ну, типично советское шоу, митинг, там много корреспондентов со всех стран. А дело в том, что в 87-м году был заключен договор, подписали Рейган и Горбачев этот договор, да, ликвидация ракет средней и малой дальности. И вот из этой моей родной Бешенсверды, так сказать, вот в таком спектакле, значит, выходила эта наша ракетная часть. И для меня это была шоковая ситуация, честно говоря. Ну, и потом все как-то вот так забылось. И еще через 20 лет вдруг в «Одноклассниках» меня разыскивают ребята, которые последние вот уходили тогда в 88-м году уходили из Бешенсверды. Они делают историю про этот городок, который в течение 20 лет так приютил,
был закрытым.
Ракетчики там были. И первое, что, ну, мне просто захотелось сделать, знаете, такой сентиментальный человек, такую ностальгическую историю, как мы жили там, про этот город, про все остальное. И, к моему счастью, первый человек, у которого пришлось взять интервью, был американский генерал, возглавлявший, командовавший американской ракетной бригадой, которая была направлена на Бешенсверду. То есть наши, вот в течение 4 лет было такое противостояние между 2 бригад, советской и американской. И вот этот генерал Хаддок просто оказался таким мужиком, ну просто свой, умница. Он все знал, он принес материалы, значит, про свою часть, про американскую. Он, значит, рассказал все. Я впервые услышал, кажется, что мы были огромными агрессорами, большими агрессорами, Россия. И это вводило в ступор вообще американцев, не только военных. И кино начало приобретать совершенно другой оттенок. Понимаете, ну, надо было разобраться, по-другому нельзя было делать. И чем больше я влезал в это дело, тем больше я понимал, что это не очень просто все получается. Знаете, вот есть такая профессия военный. Вот мне интересно, вот вы когда-нибудь задумывались, что это человек, которого профессия абсолютно не нужна, так по идее, да?
Знаете, я только в этом году подумала, что оказалось, что востребовано.
А в нашем вот ракетчик, вот его задача какая? Нажать кнопку, чтобы вообще грохнуть там кого-то,
чтобы
там,
если умерли, не сняли. Чтобы все умерли, да? Прекрасная профессия.
Но этого же никогда не случается, не случилось до настоящего времени, правда?
Да.
И поэтому мы были жуткими агрессорами. Я говорю «мы», потому что тогда это был Советский Союз. И это раскладывал совершенно спокойно, рассказывал американец мне, который был в этой истории, был в этой холодной войне, да? И после этого в 88-м году, когда все вышли, когда Михаил Сергеевич... Ну, тут роль Михаила Сергеевича такая очень двойная для немцев. Немцы его любят, для них это самый большой немец, который объединил государство. Для военных это страшный человек, который бросил их просто. Потому что все ракетчики оказались не у дел, не нужны были они, оказывается. И государство просто так вот отвернулось от них, от всех.
То есть имеется в виду даже немецкие военные?
И немецкие ракетчики. Понятно. Были же и немецкие ракетчики. И Михаил Сергеевич просто так повернулся и сказал, я надеюсь, там они сами разберутся, и ушел из Германии. Понятно. А когда объединялась Германия, то мы вообще бежали оттуда. Это только, так сказать, вот как в Чехии вот этот вот сюжет, когда все так прекрасно. А вообще мы бежали оттуда, как Наполеон из-под Москвы. Собирались. Даже мои ракетчики вышли за 3 недели. Вот этот ходок выходил год из Германии, из Западной Германии. Mm-hmm. А мы вышли за 3 недели. Мои ребята, с которыми вот позже были. Поэтому я спрашивал каждому, у каждого человека, с которого я брал интервью, у которого я брал интервью, я спрашивал, ну как ты вот относишься к тому, что твоя профессия не нужна? Не нужна она, по идее. Было бы лучше, если бы не было военных, не было войны. Зачем она нужна? Тратят на тебя деньги. Это такая позиция была, когда мы голодали в Советском Союзе. Все же говорили, что вот эти военные. И один человек меня, командир дивизиона одного ракетного, он мне сказал, вот для чего врачи? Может врач без больных существовать? Значит, врач только тогда, когда есть больные, да? Или пожарник без пожара, может быть? Нет. Зачем нужны? Значит, или военные, то же самое. Только с войной должны существовать. И подразумевается, что именно война его должна военного привлекать. И поэтому я думаю, что тут очень важно уметь разговаривать и договариваться. То, что мы сегодня, или уже, вот я все время говорю «мы», потому что это как бы это другое совсем государство, Россия сейчас, от Беларуси. То, что Россия не умеет договариваться, это огромное горе сегодня. Должны договариваться, должны уметь договариваться. Когда я делал это кино, тут была еще одна большая такая чистая обида. Я испытал чистую обиду вот от россиян, потому что мне нужны были архивы. Мне нужны были архивы, там нужны деньги, кроме всего, потому что это кино снято за мой бюджет. И я пошел на военную студию в Болышево. Там очень много ликовцев было. И директор студии выехал ко мне на своей машине и так, отводя взгляд, сказал, ты понимаешь, ты же иностранец. Я говорю, как? Ну, и хороший парень там был. Он говорит, ты найди какую-нибудь бумагу из Министерства, попробуй найти бумагу из Министерства обороны нашего российского, и мы дадим тебе этот архив. Я говорю, какой архив, если нет ракет? Они все порезаны. Вот в Ютьюбе просто стар. Ну, такие дела. Все закрыто еще. И второй человек, когда я уже приехал за архивом, второй человек мне открыто, громко так сказал, вы иностранец. Это мне сказали, который 3 года сидел там за забором, да, и охранял, вот, кстати, весь
всю эту
Советский Союз.
Страну,
да? Вот как?
Да, всю эту огромную страну.
Вот поэтому я считаю, что то, что происходит самое... Да, я говорил все о том, что это война и мир, жизнь и смерть. Это же вечные вопросы. Как? Так вот, понимание не мог найти, пока не грохнула вот эта Украина, понимаете? Вот мне кажется, что сейчас это другое отношение к этой картине будет.
Юрий Грулев, большое спасибо. Большое спасибо всем присутствующим. Мы были на фестивале Art Dog Fest, мы обсуждали, чем был этот год для нас. Годом потери доверия или годом приобретений и новых смыслов. Спасибо режиссерам Мария Кравченко, Мария Новикова, Юрий Горулев и Энтони Бац. Вела программу Елена Фанайлова.
В какой России вы хотели бы жить?
Я бы хотела, ну, чтобы была целеустремленная страна, да еще бы много домов, небоскребы, наконец-то бы были бы.
Я хотел бы жить в России, в первую очередь. Я хотел бы жить в России, в которой люди следуют традициям. Хотел бы жить в многонациональной России, где все дружны, в России сильный, преуспевающий, в России, которая с любовью относится к своим гражданам.
Я хотела бы жить в России, в которой... Моим бы детям самые молодые, самые сильные годы жилось бы легче, чем нам.
В той России, у которой у каждого есть будущее, где не надо бояться войн, в той России, в которой каждому будет место, причем место, которое устраивает его.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. сразу после выпуска новостей.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 9790, 11840 и 11890 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».